Я каким-то образом узнаю email Тима Кука и пишу Тиму Куку письмо. Developer company is about to go bankrupt. Я описываю ситуацию, что вот так и так, вот какая-то фигня. Через один день мне приходит сообщение от финансового департамента Apple, форварднутое с имейла Тима Кука со словами: «Чуваки, у вас банк, тогда у нас был Банк Москвы, ваш банк под санкциями, мы не можем на него перевести деньги. Поменяйте банк, и мы вам вышлем».
Всем привет! Меня зовут Виталик, и добро пожаловать в новый сезон подкаста SubHub. В этом подкасте мы рассказываем про то, как научиться монетизировать мобильные приложения с подписками, и рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Adaptee. Мы делаем сервис для монетизации мобильных подписок. А именно, разработчикам позволяем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов, пейволов и предикты. С нами разработчики значительно ускоряют и удешевляют эксперименты и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. В этом выпуске мы поговорим с Димой Зарютой, основателем компании EasyTen. На моей памяти EasyTen был первым приложением в СНГ, кто придумал такую концепцию изучения языка и начал монетизировать приложение с подписками, что, по сути, спасло бизнес. И для меня это достаточно личный выпуск, потому что EasyTen был первым местом моей работы, а Дима — человеком, который взял меня на это место, за что я ему очень благодарен. И последнее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. Подкаст также выходит на английском языке, и в этом сезоне мы будем приглашать гораздо больше англоязычных гостей. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя. Включай себя. Поехали! Дима, привет.
Привет, Виталь.
Сегодня очень специфический выпуск, потому что EasyTen близкая для меня компания, и ты был человеком, который взял меня на работу первый раз. Хочется поговорить про то, как вообще появилась эта компания. Интереснее всего начать с того, как ты пришел к тому, чтобы создавать мобильные приложения вообще в IT, потому что твоя история несколько необычная. Расскажи про это немножко.
Да, я по образованию врач, челюстно-лицевой хирург, и в тот момент, когда появилась идея EasyTen, я проходил ординатуру в Москве в Центральном НИИ челюстно-лицевой хирургии. Ну, уже тогда я как-то внутри ощущал, что мне медицина не очень заходит. То есть мне очень нравилось учиться, но практика, пожалуй, оказалась чем-то, что мне не было близко. Ну, я просто не ощущал себя счастливым, работая эту работу. При этом с самого детства я любил компьютеры, переустанавливал Windows себе каждые, кажется, выходные, разбирал и собирал компьютеры свои. Во время учебы в медицинском зарабатывал веб-дизайном. Ну, когда закончил мед, такой решил, ну все, хватит уже эти игры играть, пора заниматься серьезными вещами, пора работать с хирургом. Но на фоне все равно что-то зудело, что-то делать хотелось, какие-то идеи приходили, у меня даже был блокнотик там с идеями, что бы я хотел там придумать и сделать. Но просто ни одна идея как-то не захватывала настолько сильно. А когда пришла идея EasyTen, то есть я тогда учил чешский язык, учил я его для того, чтобы подтвердить свой медицинский диплом в Евросоюзе. Тогда в Чехии был очень простой путь это сделать, и нужно было знание чешского языка. Я учил чешский, не сказал бы, что там был особый прогресс, и я как-то жаловался тогда своей девушке, что учусь-учусь, стараюсь-стараюсь, а прогресса нету. И она такая, ну, учи хотя бы по 10 слов в день, будь тебе прогресс. Я такой, а это неплохая идея. Вот, чешский я тогда не выучил, довольно быстро забросил. Вот, но буквально на следующий день, помню, в ординаторской обвел телефон карандашом и нарисовал интерфейс, который, в общем-то, стал первой версией EasyTen.
Легендарный интерфейс.
Ну да, типа того.
Обалдеть. То есть реально все появилось из-за того, что тебе просто сказали «учи по 10 слов в день», и оттуда развилась целая компания.
Да, да.
Откуда ты научился дизайнить? Вот ты говоришь, что ты рисовал сайты, потом нарисовал первый интерфейс приложения. Для меня это немножко необычно, потому что я никак не пересекался с медициной, но те знакомые, которые я знаю из медицины, они не супер круто пользуются компьютерами, честно говоря, не говоря уже про продвинутые тулзы для графического дизайна или дизайна интерфейсов. Где ты этому научилась?
Это какая-то страсть у меня была всегда, да и, пожалуй, до сих пор остаются интерфейсы и все, что касается визуала. Ну, то есть, я помню, класс, наверное, 8-й, 9-й, там я скопил деньги на огромную книжку по фотошопу, она была вот толщиной 5 сантиметров. Изучил ее от корки до корки. Тогда я занимался еще фотографией. Даже больше, чем фотографией, я любил фоторедактирование в фотошопе, там обрабатывать эти фотографии, делать компиляции. Ну, по сути, заниматься дизайном. То есть врезать куски и собирать из них что-то, чего не было раньше. Ну и потом я просто стал замечать, что у меня как-то зрение особым образом настроено, когда я довольно легко вижу, что ну вот здесь вот на четверть кадра нужно помедленнее анимацию, а здесь, ну как же так, ну на 30 миллисекунд надо подождать еще 3 миллисекунды, ну так быстро это не делается. Ну здесь же явно шрифты поехали, ну камон, здесь 15, здесь 14, ну как можно, да?
Ты умел программировать, когда пришла идея приложения?
Ну, у меня были общие знания в программировании, то есть я там понимал, что такое скобочки и как, в общем, читать код. Но сказать, что я там умел программировать, пожалуй, нет. Ну и до сих пор я бы не сказал, что я умею программировать.
Тогда, наверное, самый главный вопрос. Приложение все-таки появилось на свет, но ты занимался больше созданием интерфейсов и, ну, наверное, больше как продакт-менеджер работал. Кто сделал приложение, откуда появились программисты? И какой это вообще был год? В 2020-х создание приложения — это что-то такое, что для многих уже стоит на потоке, что-то очень понятное, да, там найти iOS-разработчик, Android-разработчик, кого-то — это стандартная задача. Но расскажи, какой был год, когда ты начинал, и как ты нашел команду тогда?
Слушай, цифру точную вот сейчас не помню. Я могу сказать тебе в поколениях айфона. То есть это было, кажется, через 2 года после выпуска первого iPhone, то есть тогда вот у меня был самый свежий белый пластиковый iPhone, кажется, это был iPhone 3G. Тогда прошел, может быть, год с тех пор, как именно App Store появился. Ну, действительно, какой-то особой экспертизы и школы в части мобильного программирования не было. Ну, и, наверное, в этом плане мне повезло, потому что вот на рынке труда, которого, в общем-то, не было, но на нем было довольно много энтузиастов, людей, которые ну, что-то пробовали в этой области, потому что им интересно, по кайфу и так далее. И здесь я нашел себе единомышленников, что называется, потому что я точно такой же был первопроходец, который нифига не понимал, но очень хотел. Тогда как раз только-только появился сайт iPhones.ru. Этот сайт, пожалуй, на тот момент для меня был одним из кладезей информации того, что происходит вот вокруг всего i. И там был форум, и я на форуме, по-моему, я нашел пост Никиты Пестрова, который написал, что я студент физтех, закончил 3-й курс, и вот за лето написал свое первое iOS-приложение. Там меня сейчас зацепила фраза, я понял, что это моя страсть, и я хочу этим дальше заниматься там чуть ли не всю жизнь, давайте делать это вместе. Я такой, о, класс. Мы списались, встретились, я показал вот эти вот дизайны, рассказал, что я хочу делать, и мы договорились, что будем делать.
На самом деле, конечно, мне кажется, какое-то удивительное совпадение звезд, потому что форум, какой-то чувак, там не было телеграмма, не было вообще ничего. Как бы, что вот эта вся коммуникация срослась, для меня это несколько фантастически, честно говоря, это очень прикольно.
Я бы сказал, что это довольно частая история, даже сейчас, ну, то есть, как вот последние хайры, которые я делал, они все тоже довольно нетривиально образуются, ну, как будто это какое-то, в принципе, свойство поиска.
Ну, просто сейчас ощущение, что как-то уровень взаимосвязи увеличился. Ну, то есть тебе проще дотянуться до какого-то человека, чем это было 10-15 лет назад.
Ну, видишь, тогда, вот опять же, возможно, просто был один из немногих этих сайтов iPhones.ru, где собирались все фанаты этой истории. Нишевание уже происходило вокруг чего-то, да, и early adopters где-то находили друг друга.
Что происходило дальше? То есть ты нашел Никиту, Никита занимался разработкой первой версии приложения, ты занимался дизайном. Как развивались события дальше?
Ой, ну там наспирали все классические ошибки стартапов, разработки и так далее. То есть если там изначально срок был месяц, то он в итоге увеличился месяцев до 7. Потом Никита привел Кирилла, Кирилл занимался бэкэндом, и вот мы были втроем. Я, кажется, что-то минимальное ребятам платил, чисто такое для поддержания штанов. На каком-то этапе я снимал им квартиру, куда сам тоже приезжал, и мы вместе работали. Ну, они там, собственно, жили и работали. Это была такая наша программистская хата на Дмитровской. Вот, как сейчас помню, сабвей рядом и себя идущим, захватывающим пару сабвеев, чтобы хватило сил написать еще пару строчек кода. Ну да, опять же, можно сказать, что EasyTen — это продукт переработки сабвеев в IT-продукт.
Топливо такое, короче, было.
Да, 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 да.
Начало как бы было положено, ты нашел первого программиста, как бы продукт уже стал появляться, появился первый бэкэндер.
Ну, сначала мы решили делать версию, как ни странно, для китайцев, потому что решили, что, ну, китайцев же много, и они точно хотят учить английский, поэтому давай сделаем версию для китайцев. Перевели ее на китайский язык, локализовали, нашел локализатора, нашел какого-то чувака из Китая, который обещал делать маркетинг. Мы зарелизили первую версию. У нас не было аналитики. Единственная наша аналитика была — это App Store, покупки в App Store. Была одна единственная покупка, кажется, это месячная. Не подписка, а вот просто 30 дней. Ты покупал за доллар 30 дней. И вот мы зарелизили. И месяц ждали, что ж там будет. И потом, там, через месяц нам Apple сообщила, что у вас $10. Такие, класс.
Хватит на пару сабвеев в целом.
Да-да-да. Ну и это подстегнуло к тому, чтобы разбираться, а что не так, а как правильно. То есть там было довольно много каких-то встреч, знакомств. Кто-то подскажет, здесь что-то прочитаю. Ну, стало понятно, что в продукте нужно поменять. Я уже начал рисовать вторую версию EasyTen, так называемую деревянную. Тогда как раз пошла мода на скверморфизм. А надо сделать классную деревянную скверморфную версию. Это точно нам поможет. Тут в этот же момент стало очевидно, что нужно быстрее двигаться. И Никита привел своих друзей из физтеха, которые, ну, тоже такие ребята с горящими глазами, желающие пописать на Objective-C. Мы стали работать впятером. Через какое-то время запустили вот эту нашу деревянную версию на российский рынок. Она, пожалуй, была первым некоммерческим, но каким-то внутренним, что ли, успехом, потому что там экономика не сходилась, но продукт получился реально красивым, заметным, запоминающимся и вызывающим эмоции. То есть он прям выделялся среди всего остального. То есть я помню, потом мне Илюха Красинский, который в тот момент был продуктом Lingvaleo, говорил, как они батхертили внутри Lingvaleo, когда увидели спустившийся EasyTen, и как Айнур там топал ногами и ругался, что нам нужно срочно догонять. Ну а для нас в тот момент наоборот было такое, что вот есть Lingvaleo, и они крутыши, а нам надо их догонять. Было забавно потом услышать, что нас вот так воспринимали. Ну и это приложение стало какой-то визитной карточкой. То есть с ним было довольно легко ходить в конференции, на метапы и так далее. То есть его показываешь, все такие: о, вау, класс. С этим приложением мы попали в акселератор Free. И вот там нас начали дрючить по поводу юнит-экономики. Типа, да, ребят, классный дизайн, классные отзывы, все супер.
Ты что-то знал вообще про юнит-экономику до этого?
Ну, смотри, у меня родители предприниматели, и я с детства слышал слова себестоимость, маржа, окупаемость, прибыль и так далее. Но интуитивно я понимал, как это работает. Ну, что типа, ты тратишь X, а должен зарабатывать больше, чем X. Да, и что есть операционные расходы, а есть расходы непосредственно вот юнит-экономики, да, ну, сколько ты тратишь на изготовление продукта, там, или на его маркетинг, и сколько ты зарабатываешь с одного пользователя. Нас, что называется, начали трекать во Free. Мы были на хорошем счету и действительно там показывали какой-то рост. Правда, экономика все еще не была положительная. Я тогда все еще был очень захвачен дизайном и решил, что деревянная версия уже старье, нужно делать клевый новый дизайн, теперь-то мы понимаем, как делать правильное приложение. Теперь в моде там даже не флэт, а вот, я уж не помню, какая-то iOS вышла, но такая градиентная.
7-я, по-моему, вышла.
То есть это было через год или два после того, как мы запустили деревянную, то есть мы довольно долго ходили с ней и искали способы поднять денег и что-то делать. Но опять же тогда было представление, что: о, классные ребята поднимают денег. Ну, значит, мы же классные ребята, значит, надо тоже поднять денег. И как средство прокачки юнит-экономики я в основном пытался это дело решить при помощи дизайн-интерфейса. Что, конечно, было ошибкой, но тогда казалось классной идеей. При этом я настолько в это верил и был убедителен, что, в общем-то, получалось нанимать людей, что-то делать. Потом после акселератора Free не просто, но подняли раунд от них. При наших расходах, на операционных расходах, этих денег хватало где-то на год или полтора. Мы вышли из акселератора и Ну, собственно, нашей целью дальше было вот за этот год выйти на окупаемость, то есть так что-то в продукте поменять, чтобы мы наконец-то стали прибыльны и начали зарабатывать.
Смотри, правильная хронология такая. То есть ты был хирургом, заканчивал и уже думал приходить к практике. В этот момент появилась идея приложения. Ты нашел двух ребят-энтузиастов, которые были готовы за около ноль работать вместе с тобой и помогать делать это приложение. Соответственно, спонсировал это сам из каких-то сбережений, из там откуда-то небольших денег. После этого вы выпустили новую версию. Деревянно имеется в виду в дизайне вот этого старого приложения iBooks, вот этого классного с кевоморфизмом. После этого вы зарелизили приложение, сделав разовую покупку $1 в месяц, что сейчас, конечно, феноменально звучит. После этого ты попал в акселератор Free, который на тот момент был достаточно крутой, мне кажется, сколько, больше 10 лет назад, лет 15 назад, он был достаточно норм.
Ну, слушай, я очень благодарен акселератору Free, потому что они прям классно ставили голову на место. Они собрали очень крутую команду трекеров и экспертов. Ну, один каратинский чего стоил. И это прям школа была. То есть я же после этого, мы с Зитеном подавались и попадали в 500 Startups в Калифорнии. Там ничего нового я не узнал относительно проект-менеджмента, дизайна продукта, юнит-экономики, вообще ничего, маркетинга. То есть я бы сказал, что все, что самое передовое было, было во Free. То есть что было в 500, это фандрейз. Да, они классно учили упаковывать презентацию для инвесторов и готовить свой питч. Это, безусловно, было у них сильнее, чем у Free. Но с точки зрения продуктовой экспертизы, нет, Free был... Ну, то есть сейчас не знаю как, но 10 лет назад, да, был номер один.
В итоге ты закончил акселератор, то есть приложение, по сути, тогда не зарабатывало, выплачивали деньги от Free, и этого хватало примерно там до 2 лет ранвея.
Полтора года, я бы сказал.
В какой момент случился 500, и в какой момент, ну, приложение начало уже в конечном итоге зарабатывать, то есть вот в какой момент случился американский акселератор, и вообще, мне кажется, Zeten была первая российская компания, которая попала в 500, ну, может быть, одна из первых. В какой момент это произошло? И второй вопрос, когда приложение начало зарабатывать, и кто дал идею, как надо зарабатывать?
Ну, то есть сначала начал зарабатывать, потом появился 500. Но история была такая, что прошло около года после того, как мы подняли раунд и вышли из акселератора. Мы релизим где-то в ноябре, кажется, новую версию, в которой я довольно большую ставку делал на онбординг и на вот, ну, какой-то первичный опыт пользователя. Такой там был супер легкий интро. Тогда, кстати, особо в приложениях не было классных онбордингов, и я уж не помню, это мое изобретение было или что-то такое, но типа я понял, что типа, кидать сразу человека в сложный интерфейс довольно бесполезно. Я видел, как юзеры страдали с этим. И я подумал, окей, давай у нас там первые 10 контактов внутри приложения будут в формате... Ну, тогда не было сторис, да, но вот в формате суперпростых коммуникаций, которые ты одно сообщение, одно действие, одно сообщение, одно действие, которое тебя потихоньку онбордит и включает в некий цикл, чтобы ты дальше его продолжал. Мы запускаем это в ноябре. Там действительно хорошая цифра по активации, то есть люди классно проходят через этот вот флоу, который мы сделали, но денег все еще нет. Денег все еще нет, в смысле, юнит-экономика все еще отрицательная. И денег в банке остается там буквально на 2-3 месяца. Ну, у меня уже довольно сильный стресс тогда, потому что, ну, я ушел из медицины, разорвал там все связи. У меня нету не особо возможности вернуться в медицину, да я и не хочу. В IT тоже я пока что непонятно, кто с точки зрения специальности или возможности. То есть тогда я, помню, ощущал, что это вот мой единственный шанс, ну, вообще что-то сделать. Прям казалось, что если не получится, то жизнь закончится. Из-за этого было максимально стрессово. И в какой-то момент мы замечаем, что вот как раз тогда Apple сделали подписки, но они были какие-то... То есть там была только подписка на контент, After Recurrent. И в какой-то момент, точно в том году, может быть, летом, с новой iOS, они сделали возможность делать подписки на приложение. То есть, что After Recurrent должен, может быть, не просто на контент, который у тебя постоянно обновляется, а на app. Мы такие, окей, класс, надо пробовать, потому что у нас была неплохая конверсия в первую покупку, но ретеншн был низкий, и конверсия в вторую покупку, то есть второй месяц люди вручную покупали очень плохо. Ну, из-за этого экономика, собственно, не сходилась. Ну, я подумал, что окей, то есть если вот мы вторую покупку, третью, четвертую качнем, то там очевидно было, что экономика сходится прям в лед. Ну, соответственно, показалось сильной гипотезой, что надо делать авторекаррент подписки и просто вставлять вместо вот нашей месячной, которую мы продавали в начале, ну, месячную разовую, вставлять ежемесячную. Вдохновлялся. Вот тогда, я помню, я посмотрел приложение, по-моему, Guitar Hero. Или от Guitar Hero, или Ultimate Guitar, я уже не помню. Сильная команда, они сейчас очень крутое, даже там уже серия приложений, большая компания. И я подсмотрел сам дизайн интерфейса, как они продавали этот вот триал плюс подписку. Мне она показалась очень удачной. Я, мне кажется, процентов на 70 взял дизайн вот этого экрана Special Offer 14 дней бесплатно, или вставил его в интерфейс, который был наш пошаговый анбординга в каком-то интуитивно правильном месте, что вот, а сейчас правильно вот поговорить о деньгах. Мы это релизим в начале января. Ну и действительно у нас был такой, типа, ноябрь выручка $800, январь 4000, февраль 20000, март 70000, апрель 110000, ну, резкий взлет. Ну и при этом было забавно, что в марте у нас просто заканчивались деньги на счету. И я, например, рассчитывал на то, что в марте придут деньги, ну, получается, там, январские или в апреле. Ну, короче, то есть был расчет, что вот зарплаты я заплачу с тех денег, которые мы получим вот с первой удачной кассы с подписок. Ну, наступает день платежа, денег на счету нет. Такой, what the fuck, следующий день. Денег все еще нет. Там, типа, 10 числа платить зарплату, это там 3 или 4 число, а денег это планету. Вроде все нормально, вроде виртуально они там лежат на Apple, но не у меня. Проходит несколько дней, денег все еще не приходит. Я вообще не понимаю, что происходит. На счету, ну, в банковском просто недостаточно, чтобы заплатить зарплату. Поддержка Apple не отвечает, форумы молчат, никто не знает, что это такое.
Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
Я каким-то образом узнаю email Тима Кука и пишу Тиму Куку письмо. Developer company is about to go bankrupt. Я описываю ситуацию, что вот... Так и так, вот какая-то фигня. Через один день мне приходит сообщение от финансового департамента Apple, форварднутое с имейла Тима Кука со словами: чуваки, у вас банк, тогда у нас был банк Москвы, ваш банк по санкциями, мы не можем на него перевести деньги. Поменяйте банк, и мы вам вышлем.
Обалдеть.
В тот же день, там, спасибо, опять же, ребятам из Free, мы находим контакт в Альфа-банке, который вообще без документов, без всего, нам просто открывает, под честное слово, счет. Типа, документы потом донесете. Я этот счет отправляю в Apple, и на следующий день нам приходят деньги на этот счет. И это была типа пятница. Засада была в том, что в субботу я улетал на 2 недели в отпуск, откуда я бы не смог ни там документы отдавать, ни что-то такое. И получается, что мы вот эту историю успели сделать за пятницу. В пятницу вечером я нажимаю там, «Отправить зарплаты». Людям эти деньги уходят на счета. Я спокойной душой еще уезжаю, чтобы хоть чуть-чуть выдохнуть.
Офигеть. То есть, получается, реально, если бы такого роста не пошло бы, то, по сути, это спасло компанию.
Ну, по сути, да.
По сути, это спасло компанию. Офигеть. Помнишь ли ты, какой это был год, когда вот как бы пошел рост?
Не знаю, 14-15, может быть.
У меня вот все время есть ассоциация, что EasyTen — это первая компания, которая реально доказала, именно, мне кажется, ключевое слово — доказала, что как бы рынок приложений — это рынок. Ну, то есть, что там можно продавать, можно делать разные продукты, можно придумать идею, которую тебе кто-то подсказал. Ну, короче, такое уникальное время возможностей. Сейчас тоже, но тогда прям много было возможностей. Прикольно, что рынок открылся тогда. Я к этому именно так отношусь. Вопрос, как ты себя ощущал, когда пошел такой рост? Ну, то есть, когда ты зарабатываешь 10 баксов на SAP, и потом выручка становится в 1000 раз больше, причем в 10 тысяч раз больше за 3 месяца.
Мне сложно отделить свое текущее состояние от того, что было раньше. С одной стороны, это отпустило слегка. Но при этом я вижу по тому, как я тогда действовал, что я все еще был довольно сильной тревожности. Ну, действовал во многом из страха потерять. Мотиватор был: окей, это у нас есть. То есть, если раньше было важно что-то заработать, чтобы выжить, то после этого мотивация переключилась. Нужно что-то сделать, чтобы не умереть и не потерять. Ну, как бы и та, и другая мотивация идут из страха, по большому счету.
То есть страх как бы никуда не ушел?
Да.
Ну, а был момент, когда ты понял, что компания встала на рельсы, и ты себя чувствуешь хорошо?
Нет, ты знаешь, первый раз, когда я ощутил, что вообще-то все хорошо, это когда я после этого закрыл компанию, следующую уже, ну, стало очевидно, что она не купается. Я закрыл компанию и решил чуть отдохнуть. И вот только в этот момент я там обнаружил, что, ой, а вообще-то можно не выживать, а можно жить. И ничего страшного не случится. Но это было через там 3 или 4 года после там, той истории, о которой мы сейчас говорим.
Ну, то есть для меня таймлайн выглядит так, что запустили приложение, было жестко, но в итоге компания вышла на какую-то окупаемость, деньги пошли, людям платится зарплата, что-то растет, и все себя чувствует более-менее нормально. Компания переходит в какую-то стадию роста, которая в какой-то момент стала такой maturity, которую, на самом деле, как мне кажется, стали многие копировать на рынке. И вообще вот эта идея, с моей точки зрения, она распространилась не только на приложение для изучения чего угодно, но и на фитнес-приложения, и вообще на многие приложения в индустрии. В какой момент ты начал пробовать делать что-то другое? И что это было? И что не получилось?
Ну, рост выручки из Zeteno, он в какой-то момент достиг... ну, некого плато, и дальнейшие там маркетинговые активности резко повышали стоимость привлечения пользователя так, что экономика переставала быть интересной. Ну, то есть там, типа, мы, если вкладываем в два раза больше денег, мы не получаем в два раза больше ревеню, но при этом уменьшаем свой ROI. И я уверен, что там точно можно было найти какие-то рычаги дальнейшего роста и, ну, продуктовые, маркетинговые. В тот момент, пожалуй, не хватило экспертизы и уверенности, и желания вот туда дальше вонзаться. Потому что в тот момент мы схватили довольно много негатива и хейта со стороны комьюнити, предпринимательского комьюнити и пользователей насчет реальных подписок и, ну, и, в принципе, подписочной модели. Меня лично это, ну, довольно сильно задело. Я хотел доказать, что я могу сделать продукт, который будет... использовать более очевидную, что ли, белую и пушистую бизнес-модель и приносить пользу, чем подписки, которые люди там регулярно забывали отменять, что помогало нам с точки зрения юнит-экономики. Ну и там в этот момент было понятно, что там дело все в ретеншене. Ретеншен у образовательных приложений и у Zeteno в том числе довольно низкий. Ну это та же причина, почему я, например, сейчас не иду в образовательный бизнес и считаю их скорее профессиональной историей, нежели бизнесовой. Потому что чем лучше ты делаешь свою работу как образовательный бизнес, тем, по идее, хуже у тебя бизнес. Потому что человек либо выучил то, что ты хотел, чтобы он выучил, и он уходит от тебя, либо он передумал и уходит. То есть, ну, собственно, две причины черно, да, это что человек либо достиг цели, ему больше не нужно, либо человек передумал, понял, что ему это не нужно, и ушел. И, соответственно, там задача с точки зрения бизнеса, образовательных продуктов, она, ну, либо в том, чтобы человека постоянно пересаживать на какой-то новый контент обучающий, либо довольно плохо учить так, чтобы оно превращалось в максимально длинную историю. Да? Это как с Тиндером, то есть задача Тиндера сделать так, чтобы ты никогда не нашел себе партнера, а все время продолжал свайпать и платить. Это лучше для бизнеса, чем если люди там реально найдут себе вторую половинку и удалят приложение. То же самое с Zeteno. Ну и с другими образовательными штуками. Типа, учить по 10 слов в день? Ну нет, надо что-то еще. Тогда мы начали делать второй продукт, в котором фокус был на ретеншене. То есть мы всячески пытались качнуть ретеншен и начали смотреть в геймификацию. Первый вот сайт-продукт назывался AppMind. Он был в формате такого Инстаграма для изучения языка. То есть там ты листал сторис с прикольными видосиками, картиночками, гифками, рядом с которыми были подписи и их переводы. Ну и, собственно, идея была в том, что ты смотришь прикольный, интересный контент и вместе с этим учишься, запоминаешь какие-то слова, фразы и так далее. То есть хотелось сделать что-то, что держит человека не языковыми штуками, то есть не образовательными штуками, но вместе с тем, что есть некий образовательный слой поверх этого. Во время от Майда как раз мы были в 500 Startups, то есть шли туда с Zeteno, а за время акселератора сделали AppMind. Но он не показал более высоких цифр, ну, радикально более. То есть там, кажется, в два раза был больше долгосрочный ретеншн, чем в Zeteno, но этого все равно было недостаточно для того, чтобы свести экономику не через только подписку. Ну, поэтому нам показалось довольно странным, типа, делать второе приложение с абсолютно такой же моделью монетизации и, ну, по сути, делать себе же конкурента, но такое же изучение слов просто через картинки. И этот продукт мы прибили. А после этого, ну, уже наступил момент, когда, ну, было видно, что, окей, Zitten понятный бизнес, которым я не очень хочу заниматься операционно, но он приносит довольно много денег. И мы переструктурировали компанию так, что ее вынесли отдельно, начали платить себе дивиденды. Ну, ребята, с которыми мы начинали, кофаундеры, уже тоже не очень хотели продолжать этим заниматься. У каждого была какая-то своя адженда. Ну, и мы поняли, что там нужно что-то типа экзита. А продажи тогда не пошли. Даже не знаю почему, но вот какой-то момент тогда мы решили, что нет, продажи не наш путь. Наш путь — дивиденды. Начали платить дивиденды. И, собственно, я создал новую компанию, она называлась Cognitica, в которой мы делали образовательную игру. Ну, игра, кстати, до сих пор в App Store, если интересно, называется Words App. И я, если честно, до сих пор горжусь этим продуктом. И, ну, я вложил в эту компанию 500 000 своих, и сейчас она генерит, ну, поскольку я единственный шерхолдер, то она генерит где-то $3000 в месяц. Я там посчитал, что к 2040 какому-то году я окуплюсь, выйду в плюс и вот тогда заживу. Она как продукт классная, идея офигенная, но она опять же не попадает в нишу, то есть там довольно узкая ниша. Это free-to-play игра, в которой это, по сути, матч 3, но в которой вместо матчинга цветов ты матчишь слово и перевод на игровом поле. И ретеншн там долгосрочный, ну, я имею в виду 30-го дня, по-моему, в 10 раз больше, чем у Zitten.
В 10, даже не в 5, даже не в 2, офигеть.
Да, там в 10. Но в 2 или 3 раза ниже, чем у хитовых игр. И, ну, как я объясняю для себя причину, почему этот продукт не удалось сделать большим, в том, что, ну, у нас не получилось выделить какой-то маркетинговый канал, какую-то нишу, так, чтобы мы могли достаточно дешево привлекать пользователей. А конкурировать с игровыми тайтлами за трафик в Фейсбуке, ну или там в других социальных площадках, было не очень выгодно, потому что, опять же, из-за того, что ретеншн 30-го дня, ну то есть эти вот знаменитые там 40-20-10, оно у нас не выполнялось, поэтому мы не могли тратить такие деньги на привлечение. Соответственно, мы не могли разгонять эту машинку до каких-то приличных цифр. То есть экономика там сходилась на небольших объемах трафика где-то в течение года. Когда мы повышали объем трафика, она начинала сходиться в там, 3-4 года. Супер рисковая стратегия, не нашли денег на то, чтобы вот в такую историю их вкладывать. Довольно много времени потратили на то, чтобы качать ретеншн. Но там уже было, опять же, видно, что все, мы достигли локального максимума по ретеншну. Ну и, соответственно, я еще к тому моменту довольно сильно выгорел, сам того не замечаю. Ну и принял решение, что уже ту вторую компанию надо закрывать, делать паузу, как-то заняться собой и перестать заниматься внешним, заняться немножко внутренним. Ну и вот сейчас довольно забавно, что несмотря на то, что компания, получается, 3 года назад была закрыта, она находит своих пользователей, то есть органические пользователи находятся, там рейтинг в App Store 4,9, люди супер довольны и все еще платят и играют. Батхёрт — это что нет новых уровней, типа 300 уровней в игре, и потом надпись «Ожидайте обновления, скоро будет», но пока нет. То есть свои фанаты есть, но слишком узкая. Вот, и, пожалуй, вот именно с закрытием Cognitica и закрылась моя история с мобильными приложениями и вообще историей изучения иностранных языков и слов, но обучения этой теме. Вот, пока что туда не очень хочу возвращаться.
Получается, закрытие в смысле операционное. То есть приложение есть, но операционно там ничего не происходит в компании.
Да, да, да.
Я понял. Чем ты занимаешься сейчас? То есть вот если ты не занимаешься этой компанией, приложений новых нету, что ты делаешь?
Ну, у меня с новыми партнерами начался бизнес где-то через полгода после того, как я закрыл предыдущую компанию. И вот уже там 2 с небольшим года... мы активно пивотируем из одной истории в другую. Сейчас, с начала этого года, мы пошли в тему генеративного AI и делаем сервис, B2B-сервис. Ну, наверное, проще всего его описать как Copilot для B2B-продавцов. Там сейчас несколько use cases, несколько платящих клиентов, и продукт все еще обретает свою форму. Пока что скорее штука для такого top of the funnel B2B sales — оптимизация коммуникации с клиентом и удаление рутины из работы продавца.
Интересный переход, конечно, такой достаточно из B2C и мобильных приложений, из paid user acquisition и так далее в B2B оптимизацию продавцов. Достаточно необычный переход.
Ну, отчасти это вызвано тем, что мой кофаундер, он такой heavy enterprise sales, то есть он был senior vice president SAP, и занимался, ну, собственно, возглавлял SAP и возглавлял отдел продаж в нем. Соответственно, как-то грех не пользоваться экспертизой и опытом. При этом мне было действительно интересно попробовать B2B, что это такое, как это работает. Ну и плюс в B2B, ну, у меня все еще не закрытый гештальт по поводу пользы, по поводу ценности. Ну, типа, делать что-то, что приносит очень высокую ценность людям и зарабатывает при этом. И в B2B как раз есть возможность очень плотно hands-on работать с клиентами. То есть сейчас у нас клиентов совсем немного, это какие-то пилотные проекты, где, ну, я прям вот вижу, как то, что мы делаем, либо приносит счастье, либо нет. Там прям видно, когда этот переход от момента, когда люди такие: о, да, класс, я прям вижу, как кто-то может пользоваться вашим продуктом, amazing и так далее, до того, когда они начинают тебе буквально деньги в трусы сувать. Ну, короче, там как будто сильно ближе к циклу обратной связи, сильно интимнее контакт с твоим пользователем и клиентом, чем в B2C истории. И это, наверное, то, что мне хотелось прожить как предпринимателю и продукту. И вот поэтому я сейчас здесь.
Нравится B2B?
Да, B2B классно. То есть мой опыт из B2C, он скорее помогает мне думать больше системами. То есть, окей, мы поняли, как этому конкретному пользователю принести пользу в полуручном режиме. А теперь как мы это автоматизируем? Как мы это сделаем так, чтобы это было больше product-led growth? Как мы сделаем так, чтобы скрыть онбординг, чтобы люди понимали, как этим пользоваться самостоятельно, как выстроить такую большую self-service систему поверх вот этой core ценности, которую мы создаем. И поэтому те же самые дизайн-скиллы, они довольно сильно здесь пригождаются и являются, по сути, конкурентным преимуществом, потому что обычно как раз в B2B довольно плохо все у людей с интерфейсами и с UX.
А где баланс между пользой и деньгами? Можно делать не очень полезно, но много зарабатывать. А можно делать очень полезное, а не всегда получается зарабатывать.
Да, хочется, все верно. Здесь не то, что там есть какой-то правильный, неправильный баланс для меня. То есть делаешь полезную штуку, а потом, ну или сразу даже. То есть мы вот сейчас скорее сразу. То есть мы проверяем ценность деньгами. То есть если не готовы платить, значит не ценно. Но оплата – это искреннее желание клиента. Вот такое скорее. То есть клиент, искренне ощущающий пользу, и зарабатывающий больше при помощи, ну, того, что мы ему даем, с удовольствием готов заплатить за наш сервис, за наш продукт. В таком случае у тебя нет разделения польза и деньги. По сути, оно два в одном.
Круто. У меня, наверное, все по вопросам. Спасибо большое, что пришел. Было очень интересно пообщаться и повспоминать старые.
Былые времена. Good old days. Да, слушай, спасибо, что позвал.